Хорошо, прошу.
Может, фон вообще убирать тогда?
Да, может быть, выключить. Пока слушал обсуждение, у него на мысль зацепилась за фундаментальные вопросы. И не исключено, что сейчас буду перескакивать мысли, но заранее извиняюсь. Я хотел рассказать о том, чем занимаюсь. Это эмоции, понимание роли эмоций и, соответственно, модели того, как эмоции встраиваются в мышление, в поведение и какую роль они при этом играют, и вообще, что это такое. Есть достаточно много представлений об эмоциях, это и психологические трактовки, это и попытки эмоций привязать к реализации там нейронных сетях. Если посмотреть на это глобально, то существует две таких больших парадигмы в понимании, что такое вообще эмоции. Ну, такая, не то чтобы классическая, но, по крайней мере, на сегодняшний день, скорее, такая общепринятая установка, это то, что проистекает из там, теории функциональных систем, то, что, соответственно, там развивал Анохин, это представление о том, что ну, вот есть наш организм, который знает свое оптимальное состояние. А если что-то случается с ним, отклоняется он от этого оптимального состояния, то эмоции сигнализируют о том, что вот что-то не так. Соответственно, отрицательные эмоции говорят о том, что вот в плохую сторону отклонился, надо возвращаться, и дают мотивацию к тому, чтобы запустить некую программу, которая должна там, разработать последовательность действий, чтобы к этому оптимальному состоянию вернуть. А положительные эмоции, они сигнализируют о том, что вот достигли мы хорошего состояния, и значит можно там успокоиться, удовлетвориться или запомнить там полученный опыт для того, чтобы потом этот опыт использовать. Вот приблизительно вокруг такой концепции крутится много достаточно историй, это и когнитивный диссонанс. Главный смысл крутится в том, что эмоции, они нам нас толкают к какому-то поведению. То есть вот есть внутренний такой пламенный мотор, который заставляет нас совершать какие-то поступки, к чему-то стремиться, и вот это и есть эмоции. Есть другая концепция, которая существовала в свое время и там была достаточно популярна, это бихевиористский подход, который говорит о том, что ну, все наше поведение, оно строится исходя из предыдущего опыта, а то, что при этом мы еще что-то испытываем, какие-то эмоции, это не есть побудитель к этому поведению, а это вот неким образом такая более сложная штучка, которую надо там тонко понимать. Дальше есть некие различия в этом подходе. Вот это тот подход, собственно, который и я проповедую, я на нем вот несколько подробнее остановлюсь. В этом подходе идет отказ от трактовки эмоций как мотивации для поведения. Вообще отказ от использования понятия мотивации. А поведение человека, поведение, соответственно, достаточно сложных животных, оно строится по принципу, что изначально есть безусловные рефлексы, которые заставляют нас совершить какие-то поступки, непосредственно реагируя на рецепторные раздражения. По мере накопления опыта запоминается, какие поступки мы совершали, какие поступки вели к положительному результату, а какие вели к отрицательному результату. То есть непосредственная оценка, какая при этом присутствовала. И далее память заставляет совершать, оказавшись в знакомой ситуации, те поступки, которые вели к положительному результату, и наоборот блокируют те, которые вели к результату отрицательному.
Простите, а можно сразу вопрос все-таки, о чем первое от второго отличается? Я как-то разницы не увидел.
Разница в подходах в том, что когда я действую под, накопив опыт, мне для совершения моего поступка не зависит от того, какую эмоцию я сейчас испытываю, какую оценку я сейчас даю. То есть моя оценка, которая сейчас, никак не влияет на мое поведение.
Не, ну и у Анохина там, в общем-то, есть разные типа акцептор результата действия, там и все такое прочее. То есть тоже вроде как в том подходе не мгновенная оценка рассматривается, а ожидаемая.
Все равно есть механизм мотивации. То есть вот тот механизм, без которого вот эти конструкции не работают в том или ином виде.
Ну, то есть вы не говорите, что эмоции не используются для оценки качества состояния, а просто говорите, что они используются очень специфическим образом.
Интересно послушать, как из первичных рефлексов нам выведут идеальную мотивацию.
Не, мне просто хочется сразу понять, о чем речь.
Желание понять сразу, о чем разговор, это совершенно верно. Иначе говоря, изначально мы рождаемся, у нас есть только безусловные рефлексы, это единственное, что заставляет нас совершить какие-то поступки. Есть оценки, которые мы также даем на уровне рефлекторном. Вот эти оценки, которые даются на уровне рефлекторном, будем называть оценкой ощущений. То есть это не эмоции, которые представляют из себя оценку смысла происходящего. Вот нравится нам этот человек или не нравится. Да? А оценка ощущений, она более простая. Вкусно, невкусно. Обжегся горячо, замерз холодно. Вот оценки, изначальные оценки ощущений, они от рождения присутствуют у нас и заложены рефлекторно. Так вот, эти оценки, они ведут к тому, что испытав, получив какой-то опыт, рефлекторно отдернув от горячего и так далее, мы запоминаем эту ситуацию с учетом всех остальных признаков, в которые этому присутствовали, и, узнав эту ситуацию по признакам, повторяем действие, которое было запомнено, если оно привело к тому, что наше состояние хорошо-плохо улучшилось в хорошую сторону. И наоборот, блокируем те, которые, если было плохо. При этом основание для поступка – это узнавание ситуации, а не испытывание сейчас каких-то оценок. Вот там принципиальная разница. В принципе, докручиванием напильником и отверткой можно одну концепцию приводить в другую. Понятно, что их можно посередине где-то встретить. Усложняет. Вопрос, надо ли, не нужно ли это усложнение, или можно обойтись какой-нибудь вот одной более простой концепцией.
Ну, я понял, разница между прямым и обратным отображением, грубо говоря.
Являемся ли мы животными? В переносном или все-таки действительно в переносном?
Так вот. Значит, я сейчас использовал такой термин оценка ощущений, когда мы воспринимая то, что с нами происходит, воспринимая с помощью нашей сенсорной системы, рецепторов, зрения, слуха.
А мы это кто?
Я говорю про человека этого
области. Человека? Конкретнее кто?
Нет, если вы почувствуете, что что-то у вас не так идет, вы...
Система какая?
Понятно, что абстрактный человек.
Значит, нет, непонятно.
Агент, некий агент человека подобный.
Так вот, оценка ощущений имеет рефлекторный характер. С другой стороны, есть то, что я хотел описать, и то, что называется эмоциями.
Извините, рефлекс машинообразен. Зачем там оценка?
Я говорю о том, что есть такое состояние хорошо-плохо у человека, которое присутствует одновременно с ощущениями. Вот если я испытываю ощущения, я могу тепло, холодно, это констатация факта. А вот то, что я холодно, мне плохо стало, или то, что горячо я обжегся, вот это уже оценка этого ощущения.
Нет, здесь обязательно эмоции очевидны. Или положительные эмоции, или отрицательные. Вот. Если вам хорошо и тепло, и положительные эмоции.
Я сейчас специально на этом акцентируюсь. И хочу вот именно пока назвать это так. Пока назвать это оценкой ощущений. То есть состояние хорошо-плохо и оценка ощущений.
Не эмоционально.
Пока не эмоционально. Так вот, дальше. Если мы Немножко с другой стороны зайдем. У мозга есть способность запоминать, способность запомненное обобщать. Вот это запоминание и обобщение, оно происходит на уровне, как говорят, подсознательном, или, по крайней мере, без осознания. То есть, приобретая какой-то опыт, я не факт, что этот опыт, не факт, что приобретая какое-то знание, я не осознаю наличие у себя этих знаний. Ну, собственно, прохождение пути формирования знаний у человека, они строятся так. Сначала я, исходя из накопления опыта, из статистической обработки, формирую некое обобщение, которое отвечает чему-то существующему в этом мире, какому-то конкретному объекту или некому свойству. Но осознанно я не понимаю наличие у себя этого обобщения. Такое знание носит название знание имплицитное, которое может влиять на мое поведение, которое может, ну, собственно, и управляет тем, как я себя веду, но которое мною не осознается.
Еще раз термин.
Это имплицитное знание?
Неявное.
Явно же неявное знание, да. Если я сопоставлю вот этому имплицитному знанию, имплицитному обобщению, любой образ из доступных мне ощущений, то я смогу это представить. Вот представление такого знания – это экспликация. Я смогу этим знанием тогда оперировать, я смогу его кому-то объяснить, передать. Это не означает, что я это знание понял. Это означает только...
Экспликация.
Экспликация. Это означает, что я это знание просто могу себе представить. Ну, например...
Это та машина, которая вот кодирует любой символ, то есть самой последовательностью бесконечно, последовательностью знака перемен. И тут есть эксплицитное знание. Сама эта машина, которая кодирует. Машина же не знает, что она кодирует, она просто работает.
Так, давайте, я прошу прощения, что из-за меня возникла тенденция по ходу дела обсуждать.
Да, очень чувствуется, что докладчик в отложенное время.
Сейчас я попробую.
То есть это предоставленное время не уложится.
Нет, самое интересное, доказать, что сознание это феноменально.
Так, сейчас. Давайте докладчик.
Я сейчас приведу, ради чего такое сложное объяснение. Я просто не знаю, как, короче, это объяснить. Но это мой недостаток, правда. Так вот. Когда мозг формирует обобщение, то смысл этих обобщений, вообще сам принцип формирования, он носит характер статистический. То есть накопление опыта, накопление признаков, которые соответствуют этому опыту, позволяет в результате обобщения получить вот какую-то картину. Если приводить аналогию, вот та, которая мне нравится, о том, как можно себе представить более-менее наглядное устройство мозга, то можно представить себе государство. В государстве есть огромное количество государственных контор. Все эти конторы работают по одному общему принципу. То есть у них есть какое-то там штатное расписание, есть свои какие-то алгоритмы, что они должны делать. Вот получают они какую-то информацию, как ее обрабатывают, потом куда-то отправляют. Если взять мозг, то вот кора мозга и те зоны коры мозга, которые имеют там проекции друг на друга, можно представить, как каждый из них это вот такая государственная контора. Тогда, получив какую-то информацию, государственное учреждение выделяет в ней факторы, которые вот, можно выделить из этой информации. Факторы, сейчас термин, как я говорю, факторным анализом. Выделяет факторы и пишет свой отчет о происходящем в терминах этих факторов. Дальше каждая контора имеет адресатов, куда рассылать свою информацию. Другая контора получает отчеты от этих ниже лежащих контор, на основании их выделяет свои факторы и отправляет еще дальше. В итоге, в зависимости от того, какая информация приходит в какую контору, контора получает свою специализацию. Если она собирает информацию о рыбном хозяйстве, это получается Министерство рыбного хозяйства. Вот. Специализация зон коры, она, собственно, вот где-то по этому принципу там и происходит. То есть те, которые имеют непосредственно, на них проецируются какая-то сенсорная информация, получают в соответствии с этим свою специализацию. Те зоны коры, которые лежат дальше, они получают специализацию в зависимости от того, что на них проецируется. Значит, Но ради чего сейчас этот разговор? Что когда формируется обобщение, когда мы формируем свое представление о окружающем мире и о тех явлениях, которые в этом мире есть, то каждое такое представление – это накопление всего опыта, связанного с этим явлением. И вот если взять модель поведения, которая исходит из того, что наши действия – это либо безусловный рефлекс, либо результат накопленного опыта, причем опыта именно статистически обобщенного, то есть одно и то же действие может приводить к положительному результату, может к отрицательному. Вот если есть в данной ситуации положительный результат, мы будем это действие повторять. Так вот, если дальше вообразить, что ситуация не только вызывает у нас какое-то действие, а точно так же вызывает и состояние «хорошо-плохо», то вот это вот накопление опыта и возможность памяти формировать у нас состояние «хорошо-плохо», вот это и будет в точности то, что мы называем эмоциями. Вот такая длинная преамбула была ради вот этой достаточно простой фразы. И если теперь посмотреть, то если мы разделим отдельно оценку ощущений, те, которые в состоянии «хорошо-плохо», которые следуют непосредственно от рецепторных сигналов, то, что мы обычно называем эмоциями, то есть общую оценку ситуации, это на самом деле статистическое накопление опыта общения с окружающим миром и того, что мы при этом испытываем, какое состояние «хорошо-плохо». То есть если мы испытываем состояние «хорошо», то все признаки, которые присутствуют при этом, будут приобретать оценку «хорошо». Точнее, возможность формировать у нас оценку «хорошо». Если мы испытываем негативный опыт, все признаки будут получать негативную оценку. Если какие-то признаки присутствуют и там, их оценка в целом будет нейтральная. Если же у нас выясняется, что есть какой-то предмет или какое-то обобщенное свойство, которое чаще присутствует в ситуациях хороших или плохих, то реакция на то, что наш мозг будет выявлять это свойство, и будет эмоцией, именно описывающей наше отношение к происходящему. Так вот, то, что удалось сделать дальше, это посмотреть неизбежные эмоции, которые должны возникнуть у человека, который вот по этому принципу оказался вот в таком мире, в котором мы живем. И удивительным образом оказалось, что автоматически возникают все те эмоции, которые есть у человека, то есть абсолютно все те эмоции. И
насколько всего эмоций?
Там хитрее. Если вы говорите...
У психологов очень определенная классификация.
Ну,
там есть еще эмоции, дефицит.
Любое наше состояние «хорошо-плохо» по отношению к происходящему – это уже эмоции.
Ну, по типу.
Поэтому если мы, ну, например, говорим о том, что там, красота, нам что-то нравится или не нравится, то это уже эмоция. Это наша оценка происходящего. И вот тут дальше начинается, ну, сейчас маленькое еще отступление. Если говорить о том, что все происходящее отпечатывается вот это, хорошо, плохо, и все признаки приобретают эту окраску, то все эмоции можно толковать как страхи или предвкушения. То есть на самом деле любая эмоция – это либо страх чего-то, либо предвкушение чего-то. Положительные эмоции всегда – это предвкушение. Все отрицательные эмоции – это страхи. Просто за счет того, что, ну, самый простой пример, если мы что-то едим, и нам это нравится, это вкусно, мы испытываем вот это состояние «хорошо». Но наш мозг фиксирует то, как выглядит вкусная еда, и в какой-то момент мы начинаем получать удовольствие от того, просто от вида красивой, вкусной пищи. Вид вкусной пищи – это предвкушение вкусовых ощущений. Так вот, любую эмоцию дальше можно таким образом разложить и трактовать. То есть изначально эмоции есть только оценки ощущений. Оценки ощущений формируют страхи и предвкушения этих оценок. Но поскольку страхи и предвкушения оценок сами по себе являются оценками, то затем формируются страхи страхов и предвкушения предвкушений. И вот страхи страхов и предвкушения предвкушений дают уже более сложные там, вторичные эмоции, которые не так просто иногда бывает интерпретировать и толковать, точнее, как все, когда начинаешь анализировать с этой позиции, все они раскладываются достаточно хорошо и красиво. Просто главное, что в них теряется вот непосредственная связка там, со смыслом, скажем так, происходящего. Потому что если
мы говорим... Ослабление плохо, есть хорошо.
И это тоже. Я про связку имею в виду, что когда мы говорим, скажем, вкус еды, то понятно, вкусно, невкусно. Когда мы говорим о том, как выглядит эта еда, нам нравится или не нравится, мы испытываем хорошо или плохо от вида этой еды. Но это не гарантирует того, что это действительно будет вкусно или невкусно. И поэтому происходит некая потеря, вот этого потеря такого конкретного смысла, из-за чего иногда бывает достаточно трудно дать, еще раз повторюсь, толкование. Вот, такой концепции очень хорошо раскладывается красота, гармония. И замечательно описывается юмор. Принципиальное различие с классической парадигмой здесь, оно в чем, что когда Дарвин сформулировал теорию естественного отбора, теорию великую, гениальную, он сказал, что все, что мы имеем, это результат мутаций, которые, если несут за собой смысл определенный положительный, то вот они закрепляются в последующих поколениях. Из этого невольно возникло такое понимание, что если вот что-то у нас осмысленно есть, такое вот полезное, то значит это результат естественного отбора. И вот эта вот простая сентенция, она на самом деле в отношении эмоций сыграла злую шутку. Потому что все эмоции, которые есть у человека, в действительности не являются результатом естественного отбора.
Почему?
Потому
так,
что,
ладно, сейчас.
Вот в том-то естественное эволюционное.
Не, так, да, давайте пусть докладчик вот дорассказывает, а потом.
В чем идея, что результатом естественного отбора являются механизмы устройства мозга, система проекции, и так далее, только выделяются обобщения. Но изначально результатом естественного отбора являются только оценки ощущений. А вот эмоции все приобретаются уже после рождения по ходу жизни. И вот то, что мы называем эмоциями, любовь, то, что мы называем юмором, то, что мы называем там, восприятием красоты, гармонии и так далее, вот это все наше воспитанное уже при жизни представление. И оно не заложено изначально. То есть если бы мы, иначе говоря, воспитывались не вот в этом мире, а в каком-то другом, где вдруг существовали другие физические законы, другие правила и так далее, то наше представление о красоте строилось бы исходя из этого, из того мира.
Не-не-не, все.
Проявления эмоций могут воспитываться, но вы можете сдерживать как бы, боль или там, проявление
так,
определенного состояния, сколько угодно, но в какой-то ситуации вы заплачете, правда? Нет, как ребенок.
Дело в том, что здесь надо различать эмоции и эмоциональную экспрессию. То есть вот наша мимика
выражение.
И там, выражение эмоций, вот, мимика, это совершенно разные вещи.
Ну, есть теории, которые их просто напрямую связывают.
Есть.
Напрямую, жестко.
Безусловно, теории, которые напрямую.
Если вы улыбаетесь, и вас вам будет хорошо.
Господа, кто у вас докладчик?
Есть теории, которые напрямую связаны. Там, на эту тему масса теорий. Я рассказываю просто свое видение и готов потом поспорить, доказывая, почему оно имеет какой-то соответствие. Я просто хочу сейчас попробовать дальше пробежаться, потому что иначе я вас наскучу там, совершенно. Ну, тогда какой-нибудь пример, просто чтобы было понятно, о чем идет разговор. Вообще, что такое эмоции? Например, у человека там есть эрогенные зоны. Ну, такой достаточно просто яркий пример.
Мы все ждали, конечно.
Так вот, эрогенные зоны, они достаточно сильно разбросаны по телу и, ну, классическая теория говорит как. Ну, вот есть они для того, чтобы стимулировать человека к сексу, чтобы заставить его размножаться, надо дать ему вот это вот удовольствие, вот они в разных местах там есть. А теперь, если посмотреть на это немножко с другой стороны, то если есть сам факт если есть эрогенные зоны, ну, то, что у мужчин и женщин, там, зоны гомогенные, там, головка, пенис и клитор, и если они доставляют удовольствие, то, начиная, получая удовольствие, будут фиксироваться все признаки, которые при этом и будут присутствовать. И если при этом есть какие-то другие стимуляции,
как сексопатолог, сексопатологу,
то именно
все гораздо сложнее.
То вот эти признаки афиксируются как признаки, доставляющие удовольствие. И получается, что не от рождения вот такая конфигурация, а именно следствие приобретенного опыта. Я почему это упомянул? Потому что от этого хорошо описывается как пример дальше наше восприятие, скажем, человеческой красоты. Когда мы воспринимаем красоту, то, конечно, хочется предположить так, что у нас есть какие-то механизмы, которые генетически нам говорят, какие формы лица, тела, вот они полезны, и, соответственно, заставить нас к этому стремиться, в выборе там, партнера, друга, товарища и так далее. Вот то, что я утверждаю, это то, что нету изначально от природы заложенных представлений о том, как должен выглядеть человек. А есть опыт, который приобретается при жизни, того, когда мы с человеком взаимодействуем. Например, если нам нравится, когда человек улыбается, да, нам это хорошо. А если человек на нас там ругается и курится, нам это плохо. Причем, почему хорошо-плохо, это немножко углублюсь. Есть принципиальное отличие, скажем, человека от животных, в частности, от обезьян. У человека, у человеческих детей, гипертрофированно выражен плач и смех. Вот эволюционную целесообразность этому найти не так просто. Потому что, если покопаться, то, казалось бы, это же демаскируют, да? Это же наоборот, ревут, соответственно, там найти легче. Если говорить, что это вот сигнализация, чтобы там обратить внимание, так почему животных тогда так сильно не выражено? На самом деле, можно предположить, что основная причина в том, что когда ребенок плачет или когда ребенок там смеется, улыбается, на это реагируют родители. Реакция родителей. Они никогда не смеются, если ребенок ревет, да? У них хмурые лица, они там пытаются успокоить. Наоборот, если ребенок улыбается, они улыбаются ему в ответ. Таким образом, при этом, но изначально ребенок плачет и смеется, когда ему хорошо или плохо, исходя из его каких-то физиологических ощущений. И если он видит реакцию взрослых на свое состояние, которое при этом, то у него это фиксируется как признаки, которые соответствуют его состоянию хорошо и его состоянию плохо. В результате таким образом формируется положительное восприятие чужой улыбки, она нам всегда приятна, и наоборот, негативное отношение к тому, когда кто-то хмурится, когда негативная мимика. Более того, отдельные признаки этого мы потом воспринимаем как признаки мимической красоты лица. Если мы видим какие-то признаки свойственной улыбки в лице, оно нам кажется красивым.
Так, ладно,
это сейчас, в принципе,
примеры, да, понятны. Сейчас будем обсуждать.
Конечно,
детеныш – это неврогеническая обезьяна, то есть это как бы двухмесячная обезьяна. То есть у нее просто расторможены те механизмы, которые обезьяныша заторможены.
Давайте дослушаем.
Поэтому вот эта гиперчувствительность ребенка, она тоже врождена.
Дмитрий, тут много можно было по ходу дела обсуждать, поэтому давай дослушаем сначала.
Мы просто недоразвитые обезьяны, развитие которых пошло по другому.
В аннотации еще другие вещи.
Если про обезьян, то там
упомянуто.
Если про обезьян, там немножко хитрее. Вот эта история, кстати, она объясняет, почему человек лишился волос. Дело в том, что мужчины любят.
Почему?
Человек от обезьяны вообще принципиально отличается наличием вот.
Не успели вырасти, а волосы вырастают, но только потом к старости.
Нет, не совсем.
Так, Дмитрий, давай слушать докладчик, можно так это более компактно.
Даже про волосы, ладно, отвечу немножко. Потом. Короче, я возвращаюсь к роли эмоций, что Если предположить, что эмоции действительно не генетически предопределены, а формируются уже по ходу жизни, то из этого получается много интересных объяснений происходящего с одной стороны, а с другой стороны очень интересные модели, которые уже непосредственно описывают то, как пресекает мышление. Дело в том, что ну, это достаточно долгий разговор, я раз есть. То есть, если представить себе, как происходит восприятие информации, то вот тот самый вопрос, как нам представить инвариантно, там, точнее, инвариантно, как нам представить мысль, соответствует ли ей какой-то символ, соответствует ли ей какой-то там знак, какой-то отдельный нейрон, какому-то понятию, или нет?
Не соответствует.
Не соответствует. Так вот, можно представление мысли себе представить, ну, вообразить так, что когда в разных зонах коры формируются обобщения, соответствующие явлениям окружающего мира, то вот эта картина распознавания, активации этих обобщений на соответствующих уровнях коры, она и соответствует тому, что мы воспринимаем в происходящем, какой смысл мы в нем видим. Вот это описание набором тех понятий, что мы в этой картине увидим. Но дальше может получиться так, что картина того, что мы видим, будет достаточно богата, много всего. А известно, что мы фокусируем свое внимание на достаточно конкретном, выделенном из многообразия возможностей того, что вокруг присутствует, на каком-то подмножестве явлений, на чем-то, вот, что нас сейчас интересует. И вот когда мы начинаем говорить то, что нас интересует, то оказывается, что это можно описать через эмоциональный аппарат таким способом, что если мы получаем описание картины, то есть мысли, вот все, что сейчас я вижу, все, что там присутствует, то я могу из этого выделить, какая эмоция будет наиболее сильна в этот момент. И если я возьму эту эмоцию или набор таких самых сильных эмоций, и оставлю дальше только те понятия, которые соответствуют этим эмоциям, то есть которые их заставили, скажем, активироваться, а остальные погашу, то я и получу таким образом фокус внимания. То есть я сфокусирую из масштабной мысли на более конкретную, более четкую мысль того, что я сейчас воспринимаю. Если теперь дальше представить себе такой механизм, что я через...
Непонятно, кто сфокусирует, кому пользу?
Никому. Это как раз процесс, который можно представить себе автоматически. Я видел свои...
Так, Дмитрий, давай дослушаем.
Я своими глазами видел, как работает этот механизм.
Так, 10 минут докладчику.
У меня был друг, гениальный программист в техническом институте, он закончил с красным дипломом, у меня никаких медиат был. Действительно гениальный программист, потом он сошел с ума. Но гениальные люди с ума сходят, гениально. Он сидит на кухне сейчас, у него 4 телевизора. И все 4 телевизора настроены на голосовые программы и одновременно говорят. И вот он разговаривает с этим. Он разговаривает с телевизором, но при этом он понимает, что он делает. И он, как объясняет, говорит, я разговариваю с самым лучшим собеседником. Мне так интересно. Но вопрос, как он разговаривает, он опять четко объясняет. Что происходит? Он задает вопрос. Не, он не говорит, сам себе задает вопрос. 4 телевизора генерируют поток слов. Огромное количество. Его мозг выхватывает из этого набора под множество слов, которые образуют фразу, отвечающую на его вопрос. И вот таким образом получается как бы псевдослучайно рандомизированная вот эта, не детерминированная сама беседа, когда ну, из себя не выходишь, а когда есть некая рандомизация за счет того, что снаружи слова идут, но мысль, которая их объединяет, которая выхватывается, какой набор выглядит, это его собственное. Это вот отчасти как иллюстрация того, как мы на самом деле переходим от одной мысли к другой. Мы не используем для этого телевизоры, а мы используем для этого поток собственных ассоциаций. То есть, когда у нас есть картина текущая, которая описывается какими-то понятиями, когда у нас есть собственная мысль, которая описывается какими-то понятиями, когда есть возможность взять ассоциативно связанные понятия, сделать такую картину ассоциативного размывания широкую, а затем применить к этому аппарат эмоций и посмотреть, какие эмоции яркие могут из этой картины возникнуть, а потом убрать, погасить остальное, оставив только те понятия, которые эти яркие эмоции сформировали, то это и будет следующая мысль. Вот очень сбивчиво перепрыгивая, я рассказал какие-то вещи, выдернутые отдельно. У меня есть... Почему я приехал сейчас? Я недавно закончил книгу, где попытался изложить все это достаточно логично, достаточно системно, с ответами на вопросы там для себя, главным образом для себя, почему одно следует из другого. Вот. Называется она «Цветные эмоции холодного разума». Я выложил ее в интернете. Бумажная должна появиться там недели через полторы. Вот по названию «Цветные эмоции холодного разума» она легко ищется, и если кого-то вопрос эмоций заинтересует, то вот могу к этой книге отослать и там порекомендовать.
Спасибо. Так, ну теперь минут 15 или больше есть на вопросы. Да, давайте сначала вопросы.
Вопрос тогда. А ваше отчество и место работы?
Редозвод Алексей Дмитриевич.
Дмитриевич.
Секция искусственного
интеллекта. Первая книга достаточно наивная была.
Так, и место работы?
Независимый человек. Это был самый сложный вопрос. Да?
Так, еще вопрос.
Меня он тоже интересовал. А ваше образование?
Технический институт прикладная математика.
Какой?
Политехнический институт прикладная математика.
А какой факультет?
Физико-механический факультет.
А.
Так, Дмитрий, можно вот вопрос?
Кстати, вот все-таки я не совсем не понимаю процесс наставления аппарата оценки ощущений и аппарата эмоций по сути. Мне кажется, в принципе, одно и то же, потому что положительные эмоции, когда возникает увеличить вероятность, можно так сказать, превращение вероятности в удовлетворение потребностей.
Ну, спасибо.
Ну, это то же самое все. Я не видел, что в чем-то вот нового вот в этом аппарате ощущений.
Там есть... Так, я укроюсь в деталях. Дело в том, что если мы говорим, скажем так, удовлетворение потребностей, то вот удовлетворение потребностей нас заведет совершенно к другой реализации, к другому механизму. Принципиально отлично. Потому что вот аппарат эмоций, он ничего не говорит об удовлетворении потребностей.
Почему? Как кажется, именно это он и говорит, ничего другого.
Для этого и существует.
Нет.
Ну хорошо, в принципе, будет хаотично. Что-то непонятно. Нет, вы начали с того, что эмоции не имеют, то есть они причины неэффективны, не имеют, так сказать, причины силы.
Нет, это
а
вот как раз...
А мышление детерминируется эмоциями?
Не-не-не, мы как раз вот вначале это и обсудили, что они все-таки имеют эту причинную силу, просто они не непосредственно вызывают действие,
это,
а через...
Обучение с подкреплением, то есть классический механизм...
Через предсказание.
Не знаю, где нам в обучении с подкреплением эмоций...
А в обучении с подкреплением я тебе сейчас расскажу, где эмоции.
Дело... Есть формальный эквивалент оценкам. Это не эмоции,
не-не-не-не-не-не.
Которые мы кладем вот в психологическом смысле.
Там есть аппарат подкрепления. Как мы сформируем этот аппарат подкрепления, но это вот уже наше дело хозяйское. И вот как раз иметь оценку ощущений или оценку эмоциональную, которая будет говорить хорошо или плохо, и говорить, соответственно, какое подкрепление должно быть вот это, и имеется в виду.
Понимаете, эмоции, они гораздо сложнее, это многомерный феномен. Там же не только хорошо-плохо, а, скажем, эмоция, вот реакция на неожиданность, или эмоция удивления.
Нет, Дмитрий, ты, Алексей про это все и говорит,
нет,
но
нет,
я с ним
нет.
Не согласен.
Интересно, что вот, куда направляются мои мысли? К интересному? к неожиданному, потенциально интересному, а может потенциально к страшному. Понимаешь?
Нет, как...
Может быть настолько хорошему, что оно страшно?
Нет, это...
Черт его знает.
Многокритериальная оптимизация, конечно. И, собственно...
Да нет, ну как любой психосемантики, Леша, эмоции, вот, я сколько вам описал, по крайней мере, девятимерные это отобьет.
Это как количество...
Да. Трехмерное, но
количество размерности не имеет значения в данном случае.
Я говорю о том, что если мы...
Психосемантически выделяются измерения эмоций.
Если мы говорим о том, что у нас идет статистическое формирование, выделение неких факторов, то вот эти факторы могут приобретать, кроме смысловой нагрузки, еще нагрузку оценки.
То есть какие-то случайные их комбинации мы называем определенными эмоциями, ну словами, ну, бирками вешаем.
Бирки мы вешаем.
То есть привычно не эти слова, а вот эти самые механизмы, которые выделяют вот эти вот факторы оценочные.
По поводу слов. Когда мы, например, используем слово «стол», то мы все знаем, что это такое. Мы оперируем совершенно свободно, и все знают, что такое стол. Но если мы попросим объяснить человеку, что такое стол, то мы, как правило, ставим его в затруднительное положение. Потому что он начнет говорить про ножки, про столешницу, про количество ножек. А выясняется, что все это признаки, которые не являются ключевыми. И на самом деле стол – это для нас любая поверхность, на которой можем
конструктивно оперировать. Ощущение. Из каких компонентов складывается ощущение? Знак ощущения важен? Важно. Сила ощущения важна? Важно. Временные характеристики ощущений, там, интенсивность важна? Важно. Так вот, первичным являются именно эти характеристики, а не то, что, а как они компонуются.
Нет. Все не совсем
это
так.
Это наша вот психологическая иллюзия, да?
Дмитрий.
Что есть страх. Ну, никакого страха нет. Есть...
Если ты будешь эволюционно рассматривать...
Сейчас можно я напишу. Есть описание...
Страшно, потому что внезапно. Или сильно.
Не потому. Вовсе не потому.
Для ребенка что страшно? Что мгновенно закрывает поле зрения.
Вот почему?
Да потому что даже это встроенный механизм.
Вот откуда
это... Или внезапно увеличится диспарантность, вот он оказывается над пропастью.
Откуда этот механизм взялся?
Ну потому что детеныши обезьянки падали с деревьев, соответственно, возникнул механизм также изучаться. Именно это является сутью, вот этот механизм.
Нет.
А с эмоциями это слова.
Не совсем.
Вопрос все-таки такой. Вот мы совершили какой-то предыдущий акт, что-то сделали, что-то совершили, какое-то действие. Мы получили положительные эмоции, предположим, там что-то съели или там еще что-то сделали, действительно полезное. Вот один вопрос. Вот в чем эта эмоция выражается конкретно? Это первый вопрос. А второй вопрос все-таки, вот как происходит в игре аппарат подкрепления? И что происходит дальше? Вот я получил положительную эмоцию. В чем она здесь? Вот как она у меня появилась у меня в организме, в мозге? И как это закрепилось где? Чтобы потом я в такой же ситуации не совершил именно это действие, а не какое-то другое.
Смотрите. Вот еще раз разделим описание, саму картину, ощущение, что мы испытываем, и оценку того, что при этом мы, как мы оценили, хорошо, плохо. Эта оценка может идти от рефлекторной системы, которая изначально у нас рождена, это оценка ощущений, и эмоциональная, которая формируется при жизни, которая тоже сводится к состоянию хорошо, плохо. Но при этом есть еще и то, как мы воспринимаем этот мир. То есть мы его видим, мы слышим звуки и так далее. То есть масса признаков, которые при этом присутствуют.
Неожиданное, оно не хорошо и не плохо, оно само по себе. Это совершенно независимое измерение. И на нем надо тоже строить изначально теорию эмоций.
А вы думаете, что это не наследуется?
Эмоции это не только
модальность,
это еще и...
Я думаю, это все наследуется.
Много других измерений.
И даже, вы говорили там о женщинах, это тоже наследуется. Вот, вообще говоря, вы не полюбите крокодила. Но дети, это уже вложено в эти образы женщины. Они выложены генетически, на самом
вот
деле.
По поводу образа женщины очень хороший пример. Давайте за три минуты попробую на них как раз описать. Там есть среди того, в том, как мы воспринимаем женщину, признаки сексуальности. Они отдельно выделяются. И мы говорим о том, что мужчинам нравится большая грудь, длинные ноги, узкая талия, широкие бедра. Ну, классический набор такой. Так? Принято говорить, по крайней мере, что вот фигура должна быть там грушеобразной и так далее, и так далее. На самом деле, когда мы начинаем... культурно приемлемо. На самом деле начинаем думать, вроде как там маленькая группа нравится, вроде там и...
Некоторые кошек любят.
А некоторые кошек любят. Так вот, на самом деле, если... Я в книге привожу такие примеры. Есть в Африке вот эти вот кольца в шею одевают, шею недлинющие там, да? Или губные диски вот эти пиле вставляют. Когда с аборигенами разговаривают, они с удивлением очень говорят, ну, когда спрашивают, зачем это? Вот они говорят, как это?
Красиво!
Более того, как, женщина без этого не женщина. Так вот, если теперь вернуться к женской там, привлекательности, именно связанной там с сексуальностью, то выясняется, что когда ну, вот ребенок растет, до какого-то момента мы воспринимаем людей, они нам симпатичны, не симпатичны, но при этом мы не делим их там, по сексуальной привлекательности. Вот эта симпатичность, несимпатичность, она проистекает из того, улыбается, он не улыбается, видим ли мы у него там какие-то положительные черты на лице, улыбки, мужественности, там, я не знаю, там, доброты, еще чего-то, или наоборот. Но, когда доходит дело до полового созревания, когда начинается удовольствие, когда он понимает, что есть вот эта возможность там мастурбации, там еще каким-то способом получить действительно сильное удовольствие, получить оргазм, то дальше начинаются фантазии.
А как у юноши возникает сексуальность, если он еще не
имеет тяжелого детства?
Я сейчас об этом говорю.
Ну, он заложен, у него нет опыта.
Дело в том, что...
Он тянется
и... Да-да-да. Дело в том, что мы, когда представляем какую-то картину, мы ее точно так же оцениваем, как картину реальную. Оценка, которую мы даем своим фантазиям, точно так же формирует нашу память и точно так же формирует опыт, которым мы потом руководствуемся. И вот через вот эту картину представления, а и оценку фантазии, можно описать то, как мы делаем прогнозирование, планирование. Ну, это такой долгий разговор, но он достаточно конструктивный. Но если сейчас просто исходить, предположить, там, поверить мне, что мы оцениваем свои фантазии, то тогда станет понятно, когда мальчик взрослеет, и когда у него в фантазиях юноши о сексе, там, каждую там, минуту у них мысли к этому возвращаются, и когда они в своих фантазиях дают оценку, то какие признаки у них при этом присутствуют? У большинства основной признак при этом – это женщина. Ну, как-то не удивительно.
Но это же не рефлекторный механизм. Классики же нам все рассказали, что это,
а вот
это
психологическая
деятельность.
Сейчас, сейчас, сейчас.
Психологическая деятельность. Они сводятся к рефлексам.
Сейчас, сейчас. А дальше, когда представляется женщина, да, то все признаки по отдельности, которые там при этом, они фиксируются как признаки, доставляющие нам удовольствие. Так вот, теперь если представить, какие признаки отличают мужчину от женщины, то это и получится ровно тот набор признаков, которые у нас фиксируются как признаки сексуальности, и которые потом нам нравятся, и к которым потом мы так положительно относимся. Потому что если бы это имело наследственный характер, если бы мы действительно рождались, там имели, как Ефремов писал о том, что широкие бедра у женщин для того, чтобы легче выносить ребенка, легче родить и так далее. Если это было так, сейчас бы давно уже перевелись узкобедрые женщины и остались только там широкобедрые.
То есть половая ориентация не является врожденной, так сказать?
Есть врожденные механизмы, которые нас к этому подталкивают.
Ну, не бывает врожденной.
Но это вот и есть.
Нет.
О чем говорить?
Можно вопрос? Там можно проследить как. Например, есть очень мощный механизм химической регуляции, который через феромоны заставляет животных совершать те или иные поступки. Вот этот механизм, который через феромоны заставляет, там, дает химическую метку и говорит, тебе надо сделать то-то, 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 четко выделен, четко исследован, там у животных присутствует, но у животных он необходим почему? Они родились, через две недели, там, кошка, там, через три недели, ей надо уже там все. Вписаться в этот мир.
От тематики.
Жуков же описан прям буквально. Все наше поведение детерминировано на гормональном уровне.
Вот что, с моей точки зрения, происходит. Природа на примере человека отказалась от вот такой регуляции, потому что у человека разнорозальный орган практически не задействован. Более того, есть люди, которые без него рождаются и нормально, и ничем не отличаются от остальных. То есть вообще оказывается, что умеет. Так вот, природе оказалось выгоднее отказаться от предопределенных реакций, которые изначально действительно были у многих животных выражены, в пользу того, чтобы дать ему возможность много лет, там, 8, там, я не знаю, 10 лет обучаться, но зато получить более богатую систему оценок, которая в итоге вот и приводит
к тому, что... Это правильно, но вы слишком это утрируете.
Да,
то есть, можно учить чему угодно, говорили бихевиористы.
По вашей теории, которого воспитал вдовец, и мальчик, который впоследствии будет кадетом в Суворовском училище, будет гей.
Ужас какой.
Да?
Не обязательно.
Что послужит тогда примером, если нету правильных реакций, если нету правильного обоняния, да, соответственно.
Главное, чтобы вообще не
нормально. Если соседская девочка имела фигуру мальчика, то, соответственно, никаких ассоциаций, никакого опыта неоткуда браться, да? То есть, по идее, у вас получается 100% ориентация.
Ну, это, конечно, здесь не правда.
Или как?
Нет, вы знаете, на самом деле, если брать изолированно, то можно вырастить там и Маугли, и кого угодно. Но общее.
Алексей, я хотел, я должен высказаться.
Высказаться.
Когда мы живем,
у меня не вопрос.
Когда мы живем все-таки в открытом обществе, у нас вот не удержишь ты его, все равно будет какая-то информация о том, что, наверное, женщина это лучше. Наверное, там что-то расскажут, приятели, друзья,
так
нафантазируют.
Так вот, давайте. Пол слова сейчас Виктору Фисеть.
В чем заключается физиологическая эмоция? Вот я получил эмоцию положительную. В чем вот физиологическое?
Состояние хорошо-плохо.
А вот физиологическое...
А почему метки квалия разные? Сразу возникает вопрос. Почему метки квалия разные у разных эмоций? Сразу возникает вопрос. Ну ладно, это действительно долгий разговор для обсуждения. Я думаю, мы, наверное, можем даже закончить. Если у вас, Виктор Фесович, есть что сказать очень кратенько, то пожалуйста.
Да, очень кратенько. И перед этим у меня такой, я рассчитываю на очень короткий вопрос, то есть ответ на мой вопрос. Насколько вы считаете доказательными ваши рассуждения?
Если вы о том, что эмоции...
Нет, кратко.
Нет, если касательно эмоций, что эмоции приобретаются, а не наследуются...
Я имею в виду вашу теорию в целом. Насколько вы считаете обоснованным положение, которое там вы сказываете? Не действительно? Ну, вот ваше мнение какое? Вы считаете,
не
что
это
так на самом деле, да?
Ну, да.
Какие аргументы? Я их не видел. И вот это уже начинается мое выступление. Удручает меня то, что вы построили, честно скажу. Таких теорий, каждый собственную теорию создаст, и все. Мы должны стремиться к тому, чтобы нас не одобряли, когда каждый свою строит, а все-таки какую-то общепризнанную теорию строили, так же?
Смотрите, есть бихевиоризм, есть...
Да, да, есть.
В общем, этот базис, его можно обсуждать.
Я, вот по любому почти предложению, которое вы произносите, я не согласен. Вы понимаете?
А музыка несет эмоции? Под нее почему-то композитор такой, во всех странах понимает, и даже коровы лучше дуются, и растения лучше растут. Несет эмоции музыка?
Да, если мы про растения, я не дам автобус.
Если мы понимаем, что состоялось нам в чем-то хорошо.
До свидания.
А вот почему музыка так реагирует? Там есть несколько причин. Основная причина – это мы… Почему музыка и песня так связаны?
Музыка – это чистая музыка. Песня – это понятно. Вот чистая музыка.
Музыка во многом, она копирует интонации речи.
Разные языки.
Прозаическая структура речи во многих языках одинаковая, и методы машинного распознавания прозаической структуры речи, кодирующие именно эмоциональную составляющую, они независимы от языка.
Связь речи и музыки, она как раз доказана экспериментально. Есть работы, которые напрямую разрешают...
Откуда? Даже коты слушают. Дети, которые не умеют говорить, а музыку слушают.
А если мы говорим... И при этом от нашей речи, то интонации как зависит состояние того же кота, покормили его, не покормили, или от этого зависит там состояние другого человека, ну, накричал на него или не накричал, то невольно формируются обобщения, которые какие-то интонации положительные,
дают оценку, каким-то дают отрицательным.
Ну, интонация, есть и врожденные механизмы распознавания интонации, которые действуют даже раньше, чем распознавание, собственно, слов и так далее. Вот. Ну, в общем, мне кажется, что лично, что...
Оно здесь существенную роль оказывает. Просто дальше, если разбирать, в музыке много достаточно моментов, которые каждый по отдельности может вызывать эмоциональную реакцию.
Вот три ноты вместе, вот это вот гармония, другие три ноты – дисгармония.
Это речь. Мы, когда воспринимаем речь, а мы ее воспринимаем в течение своей жизни очень долго, у нас формируются мощнейшие представления, какие соотношения длительности, интервалов, частотные для речи характерны, а какие не характерны. И вот то, что было доказано как раз, что та музыкальная гармония, которая выведена вот теми, кто ее изучал, она полностью описывает именно те закономерности, которые свойственны в норме человеческой речи.
Ну такого не может быть. Вот неужели мне приятно слушать Шопена, если там есть ассоциация с речью? Ну просто этого быть не может.
Речь это не ассоциация с речью.
Имеет определенное значение, но вообще...
Это не ассоциация с речью.
Так, ну это уже частные вопросы, которые я предлагаю обсуждать вот, уже по завершению семинара.
Содержание излагаемой теории вот такое, что как бы есть... Нас всех смущает, что...
Так, Дмитрий, ты или очень кратко, хорошо, или, да, или да, после...
Нас всех смущает, что мы понимаем, что как бы эмоции – это нечто, что включено как бы в сферу сознания. И как бы из сознания они как бы регулируют наше поведение.
Ну, это понятно.
Здесь излагаемая концепция другая. Что есть как бы механизм, порождающий эмоции, и он не зависит от механизмов сознания. А в сознании формируются только объекты, которые проецируются на этот механизм, порождающий эмоции. То есть объекты сознания маркируются этим механизмом. То есть механизм сознания в этом смысле эффектов.
Так, ну давайте, давайте, чтобы...
Механизм эмоций.
Давайте,
можно еще?
Можно, можно.
Чтобы... Давайте, чтобы предмет доклада сейчас не мы испытывали на практике, давайте на этом закончим. Да, еще раз.
Да, вот это не